Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня, после долгого перерыва, я веду эту программу из Москвы, а не из Петербурга. И поэтому мой собеседник сегодня московский историк Роман Никитин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Роман, добрый. Приходится еще раз напоминать, что наша программа так или иначе связана с журналом. Вот, а в журнале, если кто не знает, у нас разные рубрики. У нас все обычно мы увлекаемся, конечно же, главной темой, которая занимает основную часть каждого номера. Но у нас много разных рубрик, и в то же, среди них одна из моих любимых под названием «Почитать». Это новинки, хорошие новинки исторической литературы. Вот, и в этих новинках исторической литературы книга, которая лежит передо мной, Роман Никитин. Киров первый, Сталин второй. Это из серии «История сталинизма», которую Распен, да,
да,
издает. Я, если работает у нас YouTube, то я просто показываю обложку. «Дело родственников Леонида Николаева. Документы и исследования». Честно скажу, когда мне вот Роман написал о выходе этой книги, я не то чтобы удивился, но так про себя, сам себе сказал. Опять Киров, опять Сталин, что там еще неизвестного? Уже такое впечатление, что все точки над «и» как бы расставлены. Да? Вот, тем не менее, Роман, расскажите, во-первых, ну, главное, наверное, почему вы решили за эту тему взяться?
Дело в том, что в своих исследованиях, вернее, расследованиях, а я занимаюсь историческими расследованиями, это моя специализация, я очень подвержен спонтанным импульсам. А вот этот прям-таки из детско-юношеского периода, все мы помним Рыбакова, «Дети Арбата», там эта тема затрагивается.
Ну, кто с детско-юношеского, кто уже со взрослым.
Ну да, тут от возраста зависит, да.
От возраста зависит, согласен.
Вот, и эта тема меня еще тогда зацепила, а потом выходили какие-то книги, как вы говорите правильно, периодически, но это не документальные книги, это такие исследования, то есть там не были представлены документальные пласты. И меня очень удивило то, что оказывается-то, вопреки схеме ситуационной передвижения Кирова по Смольному, существует еще вот такая вот версия, то, что ничего этого не было, не был, труп его тела подобран в коридоре, а существовал интимный момент между ним и женой его убийцы Леонида Николаева, Мильдой Драули.
Ну да, что он их застал на месте преступления, что называется.
Я думаю, как интересно, Алла Кириллина схему в своей книге опубликовала, а тут вдруг эта схема не бьется, причем она ссылается на конкретные архивные документы. И я стал это дело копать. Я стал обращаться в Центральный архив ФСБ России и в конце концов получил возможность ознакомления с этим делом. И благодаря тому, что знакомился
Роман,
с ним долго...
просто несколько уточнений по ходу дела будет. Какое? Там одно дело... Николаева и всех его родственников, или это разные дела?
Это разные дела.
Вы заполучили дело именно Николаева?
Нет, я заполучил дело именно родственников, выделенное в отдельное производство.
Да, среди родственников сама любовница.
Да, да, любовница, каково ее назначила группа целая исследователей, да, в 2004-2005 году. А дело Николаева, оно многотомное. Там более 50 томов.
Понятно. Нет, просто чтобы уточнить,
да, оно имеет литеру «Н», не реабилитирован. И получить что-либо оттуда чрезвычайно трудно. Я вот в историко-археографическом предисловии указываю то, что с этим-то делом, с которым я знакомился, это получилось ровно потому, что все фигуранты реабилитированы. Вот такая история.
И это, значит, дело... Что такое родственники? Это кто такие?
Во-первых, это жена. А во-вторых,
главный
это ее
фигурант,
сестра,
да,
Ольга. Угу. И ее муж Роман Кулишер. Представитель достаточно известной династии Кулишеров, это свояк и свояченица Николаева, получается. Вот кто такие его родственники.
Давайте еще сейчас вернемся на шаг назад, все-таки еще раз к Николаеву. А сама версия убийства Кирова Николаевым, вернее, мотива этого убийства, как ревность, она, вы считаете, единственно возможная? Или там примешивается же еще, что он там недоволен своей жизнью был, что он недоволен там, что он там по партийной линии куда-то его продвигали, не продвигали и так далее?
Исследователям свойственно искать простые решения достаточно сложным вещам. Я как раз, не поверив совершенно вот в эту любовную версию, нашел подтверждение того, что, в общем, все это в лучшем случае не заслуживает доверия, а в худшем, ну, про это говорить не хочется, конечно, то, что был какой-то спланированный фейк. Дело в том, что документы, они разбросаны между Москвой и Питером. Есть некоторое количество документов в Большом доме, в питерском, связанных с содержанием Драули и других фигурантов в доме предварительного заключения на Шпалерной. В Центральном архиве, через Центральный архив, удалось понять то, что в Санкт-Петербурге документов не так уж много. И, что самое главное, квитанции о принятии вещей, они разорваны в пространстве географически. Часть квитанции в Санкт-Петербурге, а другая часть в Москве. И вот то, что отложилось в Москве вот в этом самом деле, оно не было использовано. Либо не было оценено по достоинству надлежащим образом. А если бы сделано что-нибудь внимательно, они бы обнаружили в описи вещей, принятых там, на Шпалерной, в Питере, у Мильды, кушак от платья. Если есть кушак от платья, значит, есть и само платье. Авторы версии любовные утверждали же, что на ней ничего, кроме пальто, не было, накинутого на голое тело. Одна квитанция в Питере, другая квитанция в Москве. То есть не только трудно вообще, в принципе, добраться до Николаевского дела до сих пор, но еще оно разорвано в пространстве, получается, у нас. Я этот документ нашел, я его в этой книге опубликовал. Я думаю, после этого вопросов не должно остаться. Кроме всего прочего, есть там еще один документ любопытнейший, это справка о состоянии здоровья. Ну, получается, если принять на веру любовную версию, Киров любил туберкулезницу. Потому что вот эта вот фотография замечательная, которая кочует по всему интернету, где молодые, Николаев и Драули, вот она, щечки кругленькие, так это девушка молодая. Здесь ей лет 25. Это они в Луге, где они познакомились и поженились. А в первой половине 30-х годов она уже была изрядно измученная жизнью, двое детей. Да, и написано «туберкулез». Щеки уже не круглые, а достаточно впалые. Поэтому что есть, то есть. Это документы.
А почему документы переехали в Москву?
А потому что...
Все же происходило в Питере, как я понимаю.
Да, происходило в Питере.
Все следственные действия, все.
Да, происходило в Питере, но...
И она сидела в Питере, да?
Да, да, да. Но со Сталином же приехал весь цвет тогдашнего НКВД. И руководил следствием начальник главного управления НКВД тогдашний Агранов Яков Саулович. То есть дело расследовалось центром. И мало того, не только были представители центрального аппарата, Ленинградское управление, само собой НКВД, но еще и Московское управление.
И они увезли с собой, что ли, какие-то документы? Да?
Естественно, оно отложилось в Центральном архиве в Москве. Потом, судя по надписи на оригинальном титуле дела 1934 года, который тоже приводится в книге, написано «Куйбышев». Я так полагаю, это место эвакуации этого дела. Потом вернули в Москву, соответственно, после окончания войны.
Что хотели от Мильды, собственно говоря? Что ей вменялось в вину? Почему ее вообще арестовали? Она не стреляла. Да? Что ей вменяли в вину, вот, судя по этому делу?
Ей вменяли в вину пособничество террористическим действиям ее мужа
Леонида Николаева.
А ее сестре,
да.
Ну и ей тоже, ее мужу Роману Кулишеву вменяли нечто большее. Подготовку теракта не только над Кировым, но и над Сталиным. И это есть приговоре военной коллегии Верховного суда, который впервые приводится в этой книге.
Киров Кировым, а уже забросили туда на Сталина.
Да, поэтому такая книга называется «Киров первый, а Сталин второй».
Понятно. Да, я, кстати, хотел спросить, почему.
Вот поэтому.
Я-то решил, что это связано со съездом партии, что там кто-то сказал, типа, есть же версия, да, что Сталин уничтожал всех делегатов съезда, да, этих.
Высосано было из того, что Леонид Николаев просил у Кулишера через родственников денег на поездку в Москву, чтобы добыть себе путевку, как он тогда, как тогда говорилось, не в санаторий, а в санаторию женского рода. Вот. Но, к слову сказать, Кулишер потом признавался, что интересовался он охраной Кремля. Что было, то было. Вообще Кулишер персонаж неоднозначный.
А расскажите, что это такое вообще? Кто это такой?
Это муж, как я уже говорил, сестры, да, Ольги. Работал он начальником планового отдела Ленштамптреста, то есть занимал достаточную такую должность. Судя по описи вещей, которые у него были отобраны, был прилично одет, множество запонок, там, всяких ручки и так далее. Человек был, он очень образованный, и он очень хорошо держался. Он держался до последнего и отрицал все, что ему вменялось в вину. И когда ему сказали, как же так, у вас там обнаружены на квартире дневники Леонида Николаева.
Он говорит, это действительно так?
Да. Но сейчас расскажу, как это было. Угу. Он говорит, я полагаю, что они были подложены к нам с Ольгой на квартиру в отсутствии кого бы то ни было. И здесь, значит, мы не будем касаться там признания царицы доказательств, все это было. Понимаете, в чем дело? Они же все были членами партии. И люди, которые приехали из ГУГБ, НКВД, это были люди не последние. То есть морально они давить умели. Ну как же так, как же? Вы не отвели руку стрелявшую в Сергея Мироновича. Вот такого порядка. И люди писали признательные.
Должны были сами все разгадать,
да,
и
да,
все.
Мильда написала, кстати, собственноручное заявление в НКВД СССР, где обобщила результаты своей контрреволюционной работы. И потрясающий текст. Просила сохранить ей жизнь ради детей, чтобы о детях не говорили, как о потомках террористов, детях человека, стрелявшего в Кирова. Она надеялась, что ей сохранят жизнь. Она писала то, что высшая мера социальной защиты применяется у нас только к закоренелым. И все-таки она не понимала, что времена изменились. Вот это ОГПУ ягодинское, сибарита Ягоды, да, который действительно там применял концепции, связанные с перевоспитанием, вот эти вот все Беломорканалы, газеты, перековка и так далее, она думала, что будет вот так, а получилось по-другому.
А сколько было детям лет тогда?
Значит, младшему Леониду, следов которого найти не удалось. Да, Леонид Леонидович, 31-го, кажется, года 3-4. Ну, Маркс постарше. Марксу лет 7, наверное.
Маркс.
Маркс. Они очень интересно назвали своих детей. Значит, у Николаева и Мильды был Маркс, а у Ольги и Романа Кулишера был Марат. Марат тоже выжил. И проживал на момент реабилитации, то есть это стык 80-х и 90-х годов, он проживал в городе Егорьевске Московской области.
Mm-hmm. То есть племянник Мильды и Леонида Николаева.
Да.
Да, получается. Да. А дети, вот эти два сына, известна их судьба? Маркса и Леонида?
Маркса известно, Леонида неизвестно. Он затерялся, потому что они попали в детский дом.
Mm-hmm. Оба.
Да, да. Значит, о Марксе информация была, он, кстати...
Подождите-ка, извините, но этот, кто он там, Марат тоже должен был попасть в детский дом? Или их не арестовали? Ну, сейчас поговорим о них, ладно.
Вот судьба Марата неизвестна, ничего не могу сказать. Может быть, остался и с кем-то из родственников.
Вот, а Маркс, вы говорите?
Маркс проживал в Ленинграде, он прошел через детский дом, он блокадник. И с его блокадным вот как раз детством и связано его единственное интервью, которое удалось найти в интернете. Он в Благовещенске проживал и, возможно, еще проживает.
Благовещенский, Дальневосточный?
Да, да, да. Значит, и он в своем интервью не упоминает ни словом, чей он сын. Воспоминания все связаны с блокадой. Сохранилась его фотография, где он рядом с самолетом. Техника авиационная. Долгое время проживал, если мне память не изменяет, в Узбекистане. Российское гражданство получил уже в новейшее время. Вот. И есть сведения, то, что и жена его была из семьи репрессированных, а такие люди, как правило, не откровенничают на эти темы. Кроме всего прочего, можно себе представить вот эту вот всю свистопляску, да, то есть так получилось, что в 2004-2005 году его признали жертвой политических репрессий, и в то же время вся эта желтая пресса про маму-любовницу и так далее. А очень легко, вы знаете, как у нас говорят, обратка-то не прилетит, рот Кирова пресекся по прямой линии, поэтому можно говорить все что угодно. Очень, очень удобно.
Роман, скажите мне, пожалуйста, во время вот следствия дела Мильды и ее родственников, да, ну, сестры и, как он, свояк, да, там называется?
Да.
Вот, там-то, вот здесь в документах, вот, которые здесь напечатаны, здесь возникает эта любовная версия или нет?
Нет.
То есть ее нету вообще?
Нету. Вообще нету. Ее нету нигде, понимаете? Ее нету в этом архивном уголовном деле. В 2016 году появился очень интересный источник, к которому я бы все-таки советовал отнестись объективно. Это было у нас 130-летие со дня рождения Кирова, по-моему. И новая версия старого преступления, комплекс, я его называю, документов первого дня расследования. Знаете, кто представил? Бастрыкин.
Да, я знаю. У меня есть эта книжка.
Есть книжка, да?
Да.
На самом деле,
если говорить откровенно, так я понимаю, она написана вместе с журналисткой. Там соавтор есть у Бастрыкина.
Нет, это вторая книжка. Вы, наверное, имеете в виду написанное с Ольгой Громцевой ранее.
Да, да. И там предисловие Бастрыкина.
Тоже. А здесь сборник документов.
Сборник документов, я не знаю, о разных книжках.
Да, да.
Но я знаю, что Бастрыкин занимался этим делом.
Да, да. Он вот свойственной ему хваткой нацелился именно на документы первого дня расследования. У него были к тому возможности. Он опубликовал вещи, которые ранее не публиковались. Вообще, если мы возьмем, скажем так, документальную сторону этого дела, все говорят, вот версии. Достаточно объединить несколько источников, чтобы, как вот правильно говорите, истина, она, в принципе, ну вот уже практически видна вся, да, причем это все 10-е годы, и первенство здесь не за Россией, потому что вот комплекс документов, который отложился в РГАНИ, вот эти вот комитеты партийного контроля, был же проект у них с Ельским университетом, и вот это вот «The Kirov Murder and Soviet History», издание Ельского университета, эти документы известны, это 2010 год. А вот сейчас вот пошли другие книги, то есть Бастрыкинская вот эта вот подборка, потом РГАНИ, огромный том «Эхо выстрела в Смольном» 2017 года. Замечательная работа, я считаю. Но вот это вот четвертое будет.
А я еще читал, по-моему, вот в этой же серии, если я не ошибаюсь, какой-то норвежцы.
Осмунд Эгге.
Да, да, от Эгге, да.
Но это исследование.
Это исследование
это
убийства Кирова.
Это не документальный комплекс.
Да.
Вы знаете, я тоже мог бы пойти этим путем, но вот то, что я сделал принципиально, потому что наверчено столько конспирологии. И я считаю, что это путь тупиковый. Цитирование. Надо вот как стираешь слой, да, слой за слоем. Я не знаю, сколько это займет времени. Вот, слава богу, мне удалось практически все дело опубликовать.
Вот здесь в этой
книге. Это не удалось.
Дело Мильды.
Да.
Ты самый, да.
За редчайшими исключениями, слава богу, они, ну, архивисты ведомственные, закрыли единичные документы. Открыли почти все дело, включая показания секретных осведомителей, которые там тоже присутствуют. Единственное, чтобы не попадать под закон о персональных данных, я сам решил подстраховать, так сказать, коллег и точный адрес убрал секретного осведомителя. Кстати, ленинградский дом на улице Стачек, который, ну, там многим ленинградцам известен как последний адрес.
Ну, у нас осталось совсем немного времени до перерыва, после чего мы, конечно, продолжим нашу программу, в которой я напоминаю нашим слушателям, говорю с Романом Никитиным, историком, опубликовавшим книгу, документальную книгу о деле жены Леонида Николаева, родственников ее, то есть, соответственно, Николаева. И вот после перерыва мы поговорим о том, что же скрывается, на взгляд Романа, вот за этой, за попытками этих конспирологических версий. Да? Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, мы сегодня в гостях московский историк Роман Никитин, который справедливо, я думаю, поправил меня в первой части, когда я сказал «историк исследовал», он сказал, скорее, «расследовал», да, потому что здесь действительно такое расследование под названием «Киров I, Сталин II», дело родственников Леонида Николаева, ну, на всякий случай напомню, что Леонид Николаев – это тот человек, который стрелял 1 декабря 1934 года в Кирова, документы и расследования. Вот в серии «История сталинизма», издаваемой Распеном, эта книжка появилась. Я, если я правильно вас понял, вот из того, что вы рассказали про документы, про свое расследование, ваша задача вот убрать всякого рода конспирологические версии, да? И я так понимаю, что вы не верите в версию треугольника любовного.
Абсолютно.
Да? И что, когда Николаев зашел в кабинет к Кирову...
Он не заходил в кабинет.
Если он заходил туда, то никаких там сцен 16+ не было.
Нет.
Вот. Тогда у меня вопрос. Собственно, я много читал, поэтому не могу сказать, наверное, меньше, чем вы, но и вот того же Эгги я прочитал, да, вот эту книжку Бастрыкина, о которой мы говорили, еще много всякого рода других статей. У меня создалось впечатление, что все историки разных направлений, там у нас же теперь историки тоже все идеологизированы, да, говорят, этот либерал, этот не либерал, дело не в этом, да, разных направлений сходятся на том, что все-таки это было не политическое убийство. Вы считаете, что вот это возникновение этой версии с любовным треугольником, там, о жизненных неурядицах Николаева, из-за которых он пошел убивать, что все это для того, чтобы прикрыть все-таки некую политическую составляющую, основную политическую составляющую всего этого преступления, всего этого убийства?
Вопрос достаточно сложный, который, как я говорил, склонны упрощать. Вернемся к Люшкову, о котором вы говорили. Да, Люшков самый высокопоставленный предатель-перебежчик, чекист, сдавший японцам все, что можно. Кстати, и его касается там конспирологическая версия. Говорят, что был засланный казачок, но здесь мы углубляться не будем. Он так характеризовал Леонида Николаева. Николаев был ненормальный человек. Я вот в своей книге пишу, что вот уж кому, как не ему, знать подноготную этого дела, потому что эту сеть плел он лично. С 3 декабря 1934 года, 6 уже декабря. В начале Мильда Драули говорит, то, что она дневник видела, потом совместно с Николаевым вела, а 6 декабря говорит, что знала об антисоветской деятельности своего мужа. А дальше все это идет по нарастающей. А почему Люшков так просто ответил японским и другим иностранным корреспондентам? Ну, ему же надо было что-то говорить, потому что у него спрашивают. Вы вот разоблачаете сейчас сталинизм и считаете, что нет никакого политического подтекста. А кто тогда был Николаев? Ну, говорит, он был ненормальный человек. И здесь, конечно, любое лыко в строку, а там не лыко, там целый дневник. Действительно,
Николаева.
Да, крайне запутанная манера выражаться, что и жена его подчеркивала на допросах. Вот не так давно бонусом я в архиве получил возможность ознакомления с уникальными фотографиями. Там вот дети, Маркс, там Леонид в матросских костюмчиках, Мильда, это их семейный архив, открытки. И на обороте, значит, два уникальных письма Николаева из командировок. Там он пишет сыну Леониду, а Леониду еще, он еще не читать, не писать не он ему пишет: «Ты, малышка, больше всех в горе, когда нет твоего «П» с большой буквы». Странная вот манера сама по себе сокращать. Казалось бы, много ли надо написать слово «папы», да? А он вот ставит «П», но «П» пишет с большой буквы. Вообще он о себе был достаточного мнения. Мильда вспоминала, говорила на допросах то, что он составлял свою биографию, переписывал ее печатными буквами. Зачем? А чтобы сын Маркс, старший, мог ее читать и изучать. Видимо, человек настолько проникся историей, да, и Мильда говорит то, что он очень интересовался историей, что уже и место там себе наметил. С моей точки зрения, продираться через его дневник... мне лично после ознакомления с протоколами допроса в Драуле смысла нет. Директор музея имени Кирова получила к нему доступ, обещала опубликовать. Надеюсь, расшифруют. Для меня Мильда Драули...
Вы имеете в виду дневник?
Да, для меня Мильда
Драули...
Он еще
до конца не расшифрован, что ли?
Ну, большие объемы занимает.
Большой, да? Вот. И извините, там... я просто оригинал где находится? В музее Кирова?
Оригинал находится здесь же, в Центральном архиве ФСБ, вот в том самом большом деле, многотомном о злодейском убийстве. Он там. Да. Потому что, я говорю, нет вот смысла продираться сквозь это, потому что показания Мильды Драули, они по отношению к дневнику и к позиции Леонида Николаева играют такую своеобразную демаскирующую роль. Потому что порой Николаев, знаете, говорил очень такие вменяемые вещи. Например, это вот со слов Мильды Драули. У крестьян берут хлеб задешево, а рабочим продают задорого. Населения ничего нет. Это истинная правда. Потому что мы знаем, как проходила коллективизация, не было товаров потребления, ничего не было. Здесь он может говорить как очевидец, потому что он сменил много работ. По роду одной из своих работ он ездил в Красноярский край в нынешний. И видел, как там проходила коллективизация. Другая цитата из Николаева. «Поскольку нет свободы собраний, свободы агитации, свободы того-сего, я ухожу из жизни». Чтобы была свобода агитации? Или было постепенное завинчивание гаек и борьба с троцкистско-зиновьевской оппозицией? Поэтому я категорически против вот любых таких плоскостей и любого уплощения фигуры Николаева. У него был определенный комплекс воззрений, который можно трактовать как политический. Его можно... Да, он, безусловно, террорист. Ну, а вот если бы он осуществил свой план, допустим, и решил бы для себя, что там, Киров какой-то мне, да? Это мелко. Приехал бы и достучался до товарища Сталина, то как бы тогда прошла наша история, неизвестно. Но тут надо понимать, что вот вся эта его оппозиционность, да, она стала проявляться только когда это коснулось лично его. Только когда его исключили из партии, а он для себя, я говорю, он о себе был достаточного мнения, вот тут вот это все в нем стало набухать, в Леониде Николаеве. Потому что до этого у него были совсем другие взгляды. И, кстати, вот уже для раннесоветского общества были характерные вот такие вот моменты, вот это вот приспособленчество, это очень хорошо проявляется там в документах 4-го раздела, где там, допустим, Мильда Драули и Ольга, они же фальсифицировали свою биографию. То есть там пастушка была Ольга Драули, а никакая не пастушка, то есть они дочери батрака, а никого не батрака, потому что их отец Петр Драули был управляющим имения помещика Слиосберга. Занижали свое образование до начального, чтобы построить партийную карьеру. И вот, возвращаясь к Леониду Николаеву, он не знал, что Роман Кулишер – секретный осведомитель НКВД, и ему вменена разработка там завод имени Марти, нынешняя, по-моему, Адмиралтейская верфь, вот там вот он работал по заданию ленинградских чекистов, освещать это называлось, оппозицию тогдашнюю, там, троцкистско-зиновьевскую. И волей случая в эту компанию впадает Николаев, он говорит, что ты говоришь вообще, Кулишев, вас с твоим товарищем за такие высказывания надо посадить. Но тогда у Николаева еще все хорошо, его благополучию ничего не угрожает. И он выступает вполне лояльным советским гражданином, верным генеральной линии партии. А вот когда турнули, уже появилось все. Уже появилось и недовольство, и то, что в партии нет никакой самокритики, не достучаться. И я товарищу Сталину писал, товарищу Кирову писал, никакого ответа не получил. Но, кстати, справедливости ради, в партии-то его восстановили. Вот. Другое дело, что не восстановили на работе, и ничего равного своим позициям, а он работал до этого в обкоме, он не получил.
Роман, а вот такой вопрос. Ну, то есть, вы сомневаетесь в этих вещах, но вы в то же время не сомневаетесь в том, что это не по заказу Сталина, как мы многие считали после 56-го года, после оттепели.
Ну, это Хрущева.
После Хрущева все считали, я в том числе, мне так рассказали, я так и считал, что это Сталина убил и Кирова тоже. То есть, это вы отвергаете, как я понимаю, да? Что это заказа Сталина не было на это. Или не отвергаете до конца?
Я это отвергаю.
Отвергаю.
Потому что документов уже много. И...
Да, я понимаю.
Я бы, кстати, я хотел к сборнику Бастрыкина вернуться. Да. К предисловию, вернее. Он там в числе вопросов ставит вопрос. Вот этот вот крик вскоре после выстрела. ГПУ и человек в форме ГПУ. На этот вопрос есть ответ, в принципе. Это электромонтер Платыч. Дело в том, что название НКВД тогда еще не так сильно прижилось. ОГПУ до этого было. Только в июле 1934 года ОГПУ перестало быть ОГПУ и стало НКВД. И называли ОГПУ, а людей ГПУшниками по привычке. ОГПУ, НКВД... Не только входило управление госбезопасности, сюда входили архивы, пожарная охрана и управление рабочей крестьянской милицией с синей формой. Я посмотрел по показаниям не менее двух свидетелей. Электромонтер Платыч был одет в синий комбинезон. И у Николаева же сохранились следы на лице его удара. Какой-то человек на первом или втором своем допросе вспоминает. Увидел какого-то человека, дальше ничего не помню. Электромонтер Платыч здорово ему заехал. Вот такое
понятно,
вот объяснение.
Да. А вот как, а все-таки это чистое совпадение, да, вот эта вот история с этим грузовиком.
А, Борисов?
Да. С Борисовым, да, который погиб в этом грузовике, который там, да, вдруг попал в ДТП по дороге из Смольного.
Знаете, вот мне представляется абсолютно правильным подход историков-архивистов Российского государственного архива новейшей истории. Они вот ими опубликованные в их большой книге документы, они их сгруппировали тематически. Потому что вот всю эту большую кировскую историю, ее вот так вот, как мне кажется, исследовать и надо. Вот отдельное, выделенное в отдельное производство дело родственников Леонида Николаева, чем я занимаюсь. Да? А у них там латвийский консул документы.
В связи с МИД.
Да, да. Дело Борисова.
Да.
Вот то, о чем вы говорите. Борисов действительно отстал. И, кстати, тот же Бастрыкин, он указывает, что не менее 7 сотрудников сопровождали Кирова на разных этапах его выдвижения в Смольный. Но представляется то, что все уже добрались, уже бдительность притупляется. И Борисов знал же, ну, своего прикрепленного манеру, то, что охраной он тяготится, это и Сталин подчеркивал. Вообще, если отвечать на вопрос, что убило Сергея Мироновича Кирова, это не в последнюю очередь его популизм. потому что и по свидетельствам Молотова, который тогда достаточно пренебрежительно отзывался о нем, ну, это популистское лицо партии. Вот, вот, митинги, вот это вот все общение с народом, да, тяготился охраной. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов огромное количество огнестрельного оружия неизъятого, которое было у населения с революцией и гражданской войны. И третье, это, конечно, ошибки оперода НКВД, оперативного отдела, как их называли тогда, оперативные комиссары и даже называли разведчики. Тем не менее, это были охранники. Это вот предшественники нынешнего ФСО. Он потерял объект из вида. Киров скрылся за углом. Туалет, откуда вышел Николаев, кстати, находился, насколько я понимаю, не в малом, а в большом коридоре. И можно было отследить человека, который вышел, он же вышел из туалета, Николаев, столкнулся с Кировым лицом к лицу, отвернулся к стенке, пропустил Кирова, развернулся, пошел за ним, завернул за угол, достал револьвер и выстрелил в него. Электромонтер Платыч обогнал Кирова. Обогнал Кирова, его руководители послали закрыть стеклянные двери секретарского подъезда, они таскали пишущие машинки для переправки в Таврический дворец, где должен был состояться актив, вот где Кирову так не довелось выступить. То, что касается охранника Борисова, револьвер, судя по всему, был не заряжен, там есть свидетельство, то, что он прятался за углом, когда услышал эти выстрелы. И, кстати, я думаю, вы догадались, кого выводит из игры любовная версия эта. Охранника Борисова. Его там нет.
Ну да.
У многих наших силовых ведомств есть исторические предшественники.
Ну да. То есть вы думаете, что и даже сейчас есть у тех, кого мы называем силовиками, да, какой-то интерес вот в истории там своего...
Безусловно. Да. А у каждой спецслужбы есть пул людей, которые освещают СМИ деятельность этой спецслужбы. И шире того, есть референтный круг. В 2004-2005 году ФСО он был очень сильный. То есть там два представителя, два эксперта ФСО, потом эксперты Минобороны. Потом это же все отражено в телевизионных передачах и в книгах журналиста Алексея Пиманова, который, насколько я понимаю, известен своими расследованиями там, по девятке. Вот.
Ну, многие занимаются расследованиями спецслужб.
Там, и появляется любовная версия, что это очень хороший хайп. То есть сразу пошло в желтую прессу.
А когда она вообще возникла, любовная версия?
Она 2000... сразу возникла? 2004-2005.
Нет, а тогда в 34-м никаких вообще разговоров об этом не было? Или как-то или шептались, может быть, там, я не знаю.
Вот в том-то и дело, то, что слухи и мемуары документально не прослеживаются. Ссылаются на мемуары Судоплатова.
Ну, они такой сомнительный источник.
А Судоплатов говорил правду. Он говорил много правды, но он говорил не всю правду.
Да, я в этом смысле это известно. Да. Тем не менее, вот вы говорите, слухи, мемуары. То есть, все-таки были тогда, в 1934 году, я имею в виду, были слухи.
Были, да.
Были люди, которые потом писали мемуары, и которые говорили, да, я знаю, у них там что-то было с этой Мильдой.
Да, вот эти вот опросы приводятся из-за чего там, из-за женщин.
А Киров, ну, вообще, так, опять же, слухи и мемуары свидетельствуют о том, что Киров не был чужд интереса к женщинам, да?
Ну, у него одна из женщин была дома ровно 3 раза. Это курьер обкома Мария Федорова. Вот, она ему тогда же стоял вопрос о согласовании проекта решения, которое должно быть озвучено в Таврическом дворце. Вот она ему возила. И, кстати, что интересно, вот эта вот Мария Федорова, ей Ежов передал белье Кирова. Ну, всю одежду, вернее, которая на ней была.
Как такая, как мемориальная...
Она это вспоминает. То есть сохранились документы в сборнике «Эхо выстрела» Смольным. Их же было же 4 комиссии. И тех, кто выжил в Жерновах, времени. Их стали, ну, партийные исследователи работали достаточно серьезно, комитета партийного контроля. И ей было 75 лет, вот она вспоминает.
Она что там... ей передали личные вещи, личные
одежды. Кстати, вопрос музеификации, извиняюсь, подштанников Сергея Мироновича со следами спермы, это вопрос интересный, как-то вот так все совпало, экспертиза и подштанники, и квитанции.
А когда возникли эти подштанники, извините?
Они вот возникли ровно тогда, когда реабилитировали Маркса Драули. Тут вопрос, это либо человека реабилитировали, либо подштанники доставали, да?
А это, то есть, это
2004-2004
год, да? Откуда они возникли?
В музее.
А, они там были, да?
В запасе.
Их решили исследовать.
Да, их решили исследовать. А параллельно дать экспертное заключение по фуражке Сергея Мироновича.
По фуражке?
Да.
А что там по фуражке?
Ну, пришли к выводу то, что Сергей Миронович не находился в вертикальном положении в момент выстрела.
Но он был в фуражке?
В фуражке.
А как это можно было? В горизонтальном положении в фуражке?
А вот на этот вопрос эксперты ответить не смогли.
Ну, далеко зашла экспертиза, я смотрю, да?
Обещали вторую серию, не показали экспертизы.
Слушайте, ну еще все-таки политический вопрос того или меня. То есть, Сталин, возвращаясь к Сталину и Кирову, то есть для Сталина это был не то чтобы подарок. Сталин не собирался убивать, короче говоря, Кирова, но довольно ловко воспользовался, да, этим убийством для,
а я думаю,
для внутрипартийной борьбы.
Думаю, возвращаясь к теме конспирологии, вами затронутой, что говорить о современных конспирологах? Наипервейший и главнейший конспиролог всего этого дела был Иосиф Виссарионович Сталин. Потому что, ну, обстоятельства складывались таким образом, что и сейчас-то никто не готов поверить, что вот то, что было, оно вот было вот именно так, да. И в случайность гибели Борисова отказываются верить. И Сталин, ну как так, какой-то невменяемый прошел, застрелил. Это не может так быть в Зиновьевском городе. Он отказывался в это верить. Это же не может быть просто так. И вот это вот сохранились слова Ежова, который он уже в 1937 году, как сейчас помню, говорит, товарищ Сталин сказал, ищите убить среди зиновьевцев. Ну, вот давай искать.
То есть, вы думаете, опять же, еще раз извините уже за такую настойчивость.
Я думаю, что он верил вообще в это.
Да, вот он верил в это. Или он цинично воспользовался.
Я думаю, что он верил. Вот, мое мнение.
То есть, как с таким, он сам был человеком с конспирологическим мышлением.
Да,
конечно. Он верил только в заговор, что просто так ничего быть не может.
Что просто так ничего быть не может.
Ну, это мы знакомы с таким стилем управления.
И их же оправдали, тех, кто вез Борисова. В 1934 году они там отделались, несерьезными карами. А вот в 1937 году наступил повторный виток этого дела. И тогда уже не отделался никто, кроме шофера Кузина, которого, представляете, в 1937 году выпустили из внутренней тюрьмы НКВД. Выпустили.
Всех,
а его оттуда. Да. Потому что он дал показания, что у него руль вырывали. А там ситуация, как мне кажется, не такая сложная. Фордовский грузовик, никаких гидроусилителей не было тогда, да, нужно прикладывать значительные усилия, и что-то с подвеской, что-то
с рулевыми. Что это декабрь.
Да. Это декабрь, это рельсы, это перекресток.
Это скользко, это все что угодно может быть.
Да, когда...
Какая погода была, сейчас, я не знаю.
Да.
Это надо узнавать, я думаю, что следствие, наверное, тоже на это обращало внимание. Там было холодно, не холодно, мороз, не мороз.
Поэтому, вот я и говорю, если человек действительно хочет приблизиться к истине в этом деле, то изучать надо прежде всего опубликованные документальные источники.
Скажите, так у нас еще остается пару минут. Все-таки, значит, судьба этих людей. Мильда была расстреляна.
Расстреляны были все трое.
Все трое были расстреляны.
Да, им на 8 марта женщинам сделали подарок, обвинительное заключение. Вот. И с 8
на 9... марта 1935 года.
Да. И с 8 на 9 расстреляли. Уже 9.
И Кулишера тоже.
Да, и Кулишера тоже.
И обвинение осталось, собственно говоря, почему? Тут тоже, которые предъявили им, да?
Да, только в приговоре совершенно точно в отношении двух, Ольги и ее мужа Кулишера, не только фамилия Кирова указана, но и фамилия Сталина. В связи с терактом.
А, в связи с тем, что да, еще да, дополнительно да. хотели еще. А суд был в каком формате?
Выездная сессия военной коллегии Верховного суда, та же, ну, в несколько другом составе, но председательствовал Ульрих.
Знаменитый.
Да.
Понятно. То есть там это не гражданский суд, не обычный
процедура. Нет. И с применением, естественно, постановления ЦИК об упрощенном порядке от 1 декабря.
А скажите мне, пожалуйста, Роман, еще последний, наверное, уже вопрос. Те документы, на которые вы здесь приводите, которые ссылаетесь, это архив новейшей истории?
Нет, это документы Центрального архива ФСБ России.
ФСБ, да. Но они выдают, поскольку они реабилитированы все трое.
Да.
А реабилитированы они были уже относительно недавно.
Реабилитированы они были, ну, в позднее советское время, 89-90-е
годы. Ну, в перестройку там.
Да.
Спасибо. Я говорю Роману Никитину. Нашим слушателям я еще раз покажу книжку для тех, кто нашим зрителям скорее. А нашим слушателям скажу, что вот Роман Никитин, Киров первый, Сталин второй, по этой ссылке вы найдете эту книгу, если она вас интересует. Ну и вообще мы делаем заявку, а все подробности уже в самой книге, в материалах вокруг книги, которые вы всегда можете найти в интернете. И читайте журнал «Дилетант», мы там эту книгу тоже презентуем.
Читайте журнал «Дилетант» и познавайте историю в первоисточниках.
Да. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
«Дилетанты».